Харе Кришна. Что мы сегодня читаем? По какому поводу собрались преданные? Что хотим послушать или почитать вместе? Что предлагаете? Бхагавад-гиту. Где Бхагавад-гита? Есть книга? Есть очень много переводов Бхагавад-гиты, сотни. Может быть, тысячи, я не знаю. Говорят, очень много переводов Бхагавад-гиты. Да, но только одна такая книга, как она есть, вот как Прабхупада ее представил, именно предложил с точки зрения бхакти. Это единственный перевод с точки зрения бхакти вот для западного мира, прокомментированный с позиции бхакти именно. Так широко. Это было служение Шрилы Прабхупады миру всему, и оно имеет успех. То есть имеет успех именно сам смысл Бхагавад-гиты. Не как таковая книга очередная или философский трактат. Она интересна так же, как философский трактат. Есть поле для размышления над этой книгой. Многие великие люди не размышляли над этими стихами, над тем временем, над этой эпохой, над тем, что там было сказано. Называли это различными словами, такими как космополитизм, трансцендентализм, хотя в Бхагавад-гите нет такого слова «трансцендентный» на санскрите, но вот они пытались выразить свои чувства, какие-то они испытывали при чтении Бхагавад-гиты именно. Но практически ни один из великих людей не смог классифицировать это знание. Очень сложно, недоступное восприятию, за пределами чувственного восприятия, ума также, любых возможностей наших усилий. А Пуруша — это знание, сверхчеловеческое. Эта беседа состоялась на очень высоком уровне. То есть на уровне, где не существует вообще понятия о материи. Хотя Арджуна, он задает вопросы, как бы применимо именно к материальной ситуации, кажется. Обычные вещи, говорит Арджуна, спрашивает. Но то, что Кришна отвечает ему, по этим ответам можем судить, что Арджуна необычный человек. Потому что он начинает соглашаться с тем, что Кришна говорит. Он понимает эти вещи. То есть то учение, которое Кришна излагает, оно приятно Арджуне, приемлемо для него. Оно вызывает радость, восторг, не страх, нет. Не так, как люди читают Бхагавад-гиту и думают, если это все так принимать буквальным образом, это страшно может быть, опасно может быть, настораживающе. Возьмите единственную, вот, скажем, хотя бы одну главу Бхагавад-гиты, это вселенская форма. Это даже начало Бхагавад-гиты, где Арджуна говорит, убивать не хочу сражаться. А Кришна говорит, а ничего страшного, потому что все они духовные. Душа не умирает. Уже одно это утверждение, если буквально воспринимать, применить к жизни в нашем случае. Ну, то есть люди так думают, они иногда думают, что это несколько опасное, может быть, проявление философское. Если так буквально применить, если все души, вечные души, то мы можем убивать. И никакого, собственно, греха в этом, зла нет. Можно прийти к такому выводу. И при этом Арджуна, он соглашается, сострадательный Арджуна, который говорит, я не хочу вот причинять насилие, я хочу устраниться, мне не нужно царство такой ценой, я готов отказаться от всего даже. Уйти просто в отшельничество, он проявляет такое вот милосердие, сострадание, такие чувства, понятны любому человеку. Но Кришна улыбается и говорит, это скверно, то, о чем ты сейчас говоришь. Ну представьте, вот, вы буквально попытайтесь понять. Это трудно понять человеку, поэтому они интерпретировали Бхагавад-гиту, говорят, это не буквально нужно понимать Бхагавад-гиту. Нужно найти какие-то сравнения, какие-то аллегории. Скорее всего, это аллегория. Где Курукшетра — это тело человека, пять пандав — это чувства. То есть они начинают находить какие-то сравнения, чтобы люди могли понять на своем именно на человеческом уровне, как аллегорию, скорее всего. Но буквально сложно это увидеть. Или Арджуна говорит, покажи вселенскую форму. И Кришна говорит, ты не увидишь ее. Я тебе сейчас дам божественное видение. И у Арджуны начинаются проблемы. Буквально, если бы психолог, профессионал прочитал бы, что видит Арджуна, его психическое состояние, он сказал, он сошел с ума, Арджуна. Это расстроенная психика, крайне расстроенная. То есть необходимо срочное лечение, срочная помощь. И этот сумасшедший человек потом, конечно, вступил в сражение, понятно. Если перевести сюда наш обычный образ, как бы понимание, вот привычный, мы увидим, что Бхагавад-гита, нет, она не понимается буквально, невозможно, сверхпонимание, нелогично, негуманно она выглядит. И даже как философский трактат странное, где Кришна говорит, просто обратишься ко мне и получишь все. Не нужно даже ничему учиться, собственно говоря. Потому что есть все во мне, он говорит. Так он заявляет эти вещи. Мы даже возмущаемся, если мы не знаем, кто такой Кришна, как он так может говорить. И как вообще эта книга 5000 лет сохранилась? Кто же ее оберегает? Это знание страшное такое. Какой-то очень гордый Кришна говорит, я источник всего. Во мне есть все, все во мне найдешь, Арджуна. Негодяи, мошенники не принимают меня, Кришна говорит. Вот представьте, если все это на уровне гун, материальной природы, мы ужаснемся. Поэтому Прабхупада дал все же это знание. Обратите внимание, он дал это знание. Буквально. Но он дал, показал тот уровень, на котором происходила эта беседа на самом деле. На самом деле беседа происходит вне гун материальной природы. Вне понятия рождения и смерти вообще. Там не существует таких понятий. Вечность. Это знание с платформой вечности. Поэтому Кришна с платформой вечности он не расстраивается. Он видит душу, он говорит, все эти живые существа мои неотъемлемые вечные частички. Они здесь все погибнут, но ты не расстраиваешься, Арджуна. Они обновятся очень хорошо, очистится все. Много зла очень накопилось, это все очистится по моей воле, это уже должно произойти. Я тебе покажу в вселенской форме, ты увидишь, все, все они уже погибли давно, эти люди. Тебе нужно осуществить, исполнить этот весь предназначение, предопределение. Вот так я хочу, так будет. И если учесть этот первый момент, первый самый важный момент, что Кришна является высшим авторитетом, потому что он говорит Бхагавад-гиту, высший авторитет, духовный авторитет. Если понять смирение и предание Арджуны, вот тогда начинается понимание Бхагавад-гиты. Прабхупада говорит, через смирение, почтение, признание авторитета выше. После этого знание входит в сердце человека, становится реальностью, можно ощутить вечность. Ведь Кришна так говорит Арджуне, сейчас я тебе дам вкус вечности. Ты можешь прямо на вкус ощутить это. Вот кто такой Кришна. Он дает вкус вечности. Он говорит, сарвасья чахам хридиса невишта, я в сердце каждого живого существа. В каком качестве? Память, знание, забвение. Если это все это хорошо изучить, классифицировать Бхагавад-гиту, мы видим, что она очень логична, научна и применима к каждой любой ситуации в этом материальном мире. И она в высшей степени гуманна на самом деле. Почему? Потому что она заботится о душе живого существа. Даже ценой тела жертва. И для этого даже не обязательно умирать на поле битвы. Потому что смерть гарантирована и без битвы, верно же? Я всепожирающее время, говорит, все равно вы все умрете. Рано или поздно. Но это тоже я. Ведь зла никакого не существует для Кришны. Ни зла, ни добра не существует. Существуют другие законы. Существует только Кришна на самом деле, оказывается. А все остальное его энергии. И уже с этой позиции мы понимаем, да, это уже другое, другая сторона дела. Совершенно другой вопрос. Они вечные мои, неотъемлемые частички. Они вечные. Никогда не было так, чтобы они существовали и не будут существовать в будущем. Они сейчас существуют, Арджуна, перед тобой. Но существуют во временной материальной форме. Не сбивайся с толку этим. Эта временная форма кармы у них исчерпана уже по законам. Исчерпана. Они все равно погибнут. Вступишь ты в сражение или нет, они все обречены на поражение, потому что они заслужили смерть. С любой точки зрения это рассмотреть. Но, вступив в сражение, ты проявишь качество преданности. Вот что важно. Само по себе предопределение не важно. Например, наша жизнь по гороскопу она предопределена. Но это не так уж важно. Нет плохих или хороших гороскопов на самом деле. А важна наша преданность в этой жизни, какая бы она ни была. Вот это нашу жизнь может сделать особым фактом. Совершенно особым и неповторимым. То есть нечто мы должны внести такую ценность, чтобы даже наша обычная жизнь, предопределенная гороскопом, обычная, посредственная жизнь, обрела настоящую цену. Прабхупада говорит, обычная жизнь человека, какая бы она ни была, это просто нуль. Вот он такой пример приводит. Вы дворник, хорошо, вот вам нуль. А вы ученый. Ну, хорошо, напишем 50 нулей. Вы ученый, вы большой человек. Ну, сложите эти 50 нулей, ну, получится нуль, потому что это временная позиция. Ученый или дворник, кто бы ни был человек, он временно находится в этом положении. В итоге все равно нуль. Все, что мы имеем, мы все утрачиваем. Все равно мы не остаемся без ничего. получаем и теряем по закону кармы. Все это просто нуль. Нельзя опираться на это положение. Но если вы прибавляете к Кришну, ставьте единицу впереди. Впереди ваших нулей ставьте единицу, вы увидите, реальная цифра получится. Реальное благо, реальная польза. И с чем мы сейчас сталкиваемся, что применить знания Бхагавадгиты могут редкие-редкие люди в своей жизни. Вот, ну, мы пытаемся с вами это делать. Это попытка уже как бы делать нас людьми на фоне обычной жизни какими-то странными, необычными. Люди уже не очень понимают, что это они делают, зачем они так отрекаются, почему повторяют там какие-то мантры, там, ну, вот как-то образ жизни сильно, очень резко меняют. Уже они не воспринимают никакую материальную концепцию вообще, у них какие-то свои идеи. То есть уже это делает человека довольно непонятно. Одна попытка жить по законам Бхагавадгиты, смотрите, нас сильно отрывает от обычной жизни представления людей. Если мы приходим в общество сознания Кришны, мы увидим, что здесь тоже есть иерархия, тут есть какие-то люди видные, известные, скажем, есть обычные, преданные. Но на самом деле, Прабхупада сказал, здесь нет ни одного обычного человека, кто приходит к Кришне. Они все необычные. В нашем обществе мы все обычные. Мы все повторяем, а кто-то мало даже повторяет, недостаточно. Он вообще не имеет престижа никакого. Кто-то хорошо говорит, кто-то не очень хорошо говорит. Но с точки зрения обычной жизни кармы, где собрались великие души сейчас? Потому что есть интерес к личности Бога. Это очень редко встречается в этом мире. Люди интересуются обычно приходящими вещами, нулями. То, что очень быстро теряют в этом мире. Да, уже потом все забывают. Что там было в прошлом, я уже не помню. От склероза. Чего только не было. Мне уже все равно в старости, что там было. Все эти ценности просто они. Еще даже до смерти теряют свою ценность в сознании человека. Если мы теряем энергию жизни, все, нам уже ничего не нужно на самом деле. Ни пища не нужна, ни сон нам не нужен, ничто не доставляет нам радость, ни прогулки, ни веселительные программы, потому что мы уже ничего не понимаем, ничего не видим, не успеваем даже понять, что там говорят люди. То есть все приходит в упадок, таким образом все обесценивается прямо на глазах. Мы видим это. И тем не менее люди продолжают идти в этом направлении. Да, но это вы говорите о старых людях, верно же? Вы не очень точно выражаете мысль, потому что мы-то молодые. У нас все впереди. Так вот у нас впереди вот эта вот самая старость, дорогие мои. Ну вот и все, что у нас впереди. Впереди просто круглый нуль. Потому что все нули в конце жизни как раз они в сумме выдадут реальную цифру. Ничего, все. Вот вам результат. Ничего. Было так много нулей. И вот вам в конце жизни настоящий нуль. Уже осознанный, реализованный нуль. Пустота после смерти, ничего нет. Это означает, что так ничего не проникло в сознание, никакой мудрости не пришлось, человек так думает. Значит, он прожил жизнь напрасно. И это знание, которое Прабхупада дал, это называется самбанда-гьяна. Самбанда-гьяна. Гьяна – это знание. Самбанда означает знание о своих взаимоотношениях с Верховным. Если мы знаем, что есть Бог, допускаем такую мысль философски или религиозно. Это не самбанда-гьяна. Это вообще никакое знание. Это может быть какая-то вера. Я могу предположить так же. Может быть, мода на меня влияет. И страха могу это принять. Самбанда-гьяна — это другое. Мои личные отношения с Богом. Не просто, что Бог где-то существует. Самбанда-гьяна открывает, кто ты и кто Бог. Вот Бхагавадгита дает это знание. Кажется, что не дает, верно же? Что я читаю Бхагавадгиту, но я так и не знаю, кто же я по отношению к Богу. Нет. Она дает все Бхагавадгиты. Но это знание должно прийти в действие. Нужно нажать кнопку, чтобы включить механизм. И мы увидим, что будет результат. В действии. Об этом говорится во всей Бхагавадгите. Арджуна, действуй, Кришна говорит. Через деятельность преданной службы ты осознаешь себя. Если ты откажешься от деятельности, потеряешь себя. Если ты просто будешь мыслить, даже медитировать, ты потеряешь себя. Потому что ты активная, вечная душа, моя составляющая. Но твой стимул к деятельности должен быть бхакти, любовь. Не какая-то выгода или привязанность, симпатия, антипатия. Будь выше этого, будь йогом. Совершай бхакти, приобретешь особый разум. Ты увидишь, что эта жизнь – это путь к Богу на самом деле. В действии познается Бхагавадгита. Здесь запрещено бездействие, как греховная уже практика, если мы бездействуем, просто думаем, потому что праздный ум мастерская дьявола, говорится. Мыслить люди могут очень-очень чистые. Почему тогда нам трудно читать книги Шрилы Прабхупады? Нерегулярно мы читаем в основном, мы забываем об этом. Именно потому, что это трудное дело. Нужно уметь мыслить, читая, размышлять. Насколько глубоко мы размышляем во время чтения, настолько это будет интересный, захватывающий процесс. Если нам удается в какой-то момент углубить свой ум, погрузиться в смысл того, что пишется здесь, оторваться невозможно, верно? Мы прям погружаемся в этот трансцендентный мир, в ощущение, атмосфера прямо вокруг нас образуется такая. Также очень хорошо и легче гораздо, чем читать одному, самостоятельно собираться вместе, обсуждать вместе с преданными. Здесь у нас очень много, сейчас слишком много, чтобы обсуждать все вместе. Тут просто лекция идет, но очень нектарно, когда мы собираемся 2-3 человека, немного как раз, и обсуждаем эти темы с позиции бхакти. У каждого есть что сказать о Кришне, потому что мы преданы Кришне. Если каждый вложит свою бхакти по чуть-чуть, почему вы видите, здесь будет просто трансцендентный мир. К вечеру здесь будет Вайкунха, Вриндаван здесь образуется. А вы говорите, в Гите этого нет? Есть. Если просто говорить даже о Бхагавад-Гите, но это уже действие. Размышлять о Бхагавад-Гите, но это уже действие. Дело в том, что трудно размышлять, трудно говорить правильным образом. Поэтому Прабхупада дал комментарий и сказал, как повторяйте таким путем. Вот Ачарья дает этот путь. Вот будете просто даже повторять то, что написано в Бхагавад-Гите, в комментарии Прабхупады, сможете ощутить трансцендентную атмосферу, в которой находился Кришна, Арджуна. Вот она там была беседа. И с того уровня мы видим, нет ни рождения, ни смерти. Кришна прав. Это скверно, скорбеть в этом мире о живых и мертвых, о живых существах, о их карме. Это просто скверно. Нужно просто людям дать трансцендентное знание. Все, что они должны понять, свои вечные отношения с Богом. Они достигнут непоколебимого состояния. Их не собьют с толку никакие трудности, никакие катаклизмы, никакие перемены. Вечная твердая платформа. Человек приобретет уверенность, знание, силу. И он будет успешен. Где Кришна и Арджуна, там победа и успех в конце. Бхагавад-гита говорит Санджая. Две великие личности. Они просто поговорили, и у Санджая волосы дымом поднялись. Дритраштра не видит, потому что он слепой. У Санджая волосы дымом, он в экстазе. Он в этом состоянии говорит, я думаю, что там, где Кришна и Арджуна, там победа, нравственность и успех. Дритраштре шансов нет. Потому что ты так Бхагавад-гиту и не понял. Ты был привязан к сыну. Только думал о том, чтобы Арджуна на самом деле отказался от сражения. Когда Арджуна вдохновлялся сражаться, ты скорбел. Он все-таки хочет сражаться, он все-таки убьет моего сына. Ты думал о рождении и смерти, думал о родственных связях. Ты хотел выжить в этом мире. Так вот, знай, выжить в этом мире невозможно. Выжить может только Кришна и Арджуна. Они вечные. Это вечное, это душа, душа вечная. Если мы хотим выжить, мы должны встать на духовную платформу. Конечно, смерти нет. Смерть – это лишь иллюзия, ощущения. Некоторые представления. Но те, кто был за той гранью и возвращались, не говорили об этом смерти. Нет. Не нужно бояться этого. Нас уже хоронили с вами на всех кладбищах мира. Где мы только не закопаны с вами. С позиции реинкарнации, это, знаете, мы уже закопали и там, и в Америке нас закапывали, и в России уже не раз закопали. Мы же вечные души, представьте, сколько уже кладбищ мы тут, могил понаделали, боже мой. Это все наши тела валяются везде вокруг. Мы по ним уже давно ходим. Тут скорбеть не о чем, видите. Если посмотреть с такой точки зрения, это сознание Кришны называется, оттуда вот сверху, вот с такого уровня, с уровня творения, таких масштабов мы увидим, боже мой. Да, действительно, тут какая-то скверна может одолеть. А? Я могу привязаться к какой-то вот детали этого мира и ради нее жить. Переживать об этой детали, беспокоиться об этой детали, об этом объекте чувств. Не то, что запрещается беспокоиться. Мы не превращаемся в камень, конечно же, но мы говорим о сознании Кришны. Кришна тоже беспокоился, но о другом. Он беспокоился о том, чтобы человек очистился и достиг высочайшей платформы. Об этом он говорит. Он дает путь легче, легче и еще легче. Сейчас он указывает путь полный, трудный. Весь разум и ум Арджуна – сосредоточь на мне. И будешь жить со мной. Все очень просто. Но Арджуна уже говорил до этого. Кришна, я не знаю, как контролировать ум. Я думаю, что ветер легче остановить руками. Ураганный. Чем остановить ум. А Кришна ему говорит. В 12 главе там. Он говорит, что ум и разум на мне сосредоточь и будешь жить со мной. Но если ты не можешь. Он говорит, Арджуна уже сказал, что я не могу. Если ты не можешь, следуй принципам бхакти-йоги. Вот ты разовьешь этот вкус и желание и сможешь так думать. Йога – это полное погружение ума, самадхи. Вот Кришна говорит, в самадхи все прекрасно, ты со мной живешь, все, ничего не бойся. Погружайся в самадхи, Арджуна, и сражайся. Но если не можешь, хорошо, тогда следуй принципам бхакти-йоги. А как это следовать принципам бхакти-йоги? Поле битвы Курукшетра. И тем не менее он следует принципу бхакти-йоги Арджуна. Он слушает Бхагавад-гиту Шраваном. Лекция началась. Там не было большой аудитории, там был Арджуна, в основном остальные были просто наблюдали, ждали, когда они закончат. Война, вот война у нас здесь, сражение. Но Арджуна примерно час-полтора потратил, чтобы послушать лекцию. Потом вступил в сражение. Так Шраваном был и Киртаном. Был, потому что Арджуна прославлял Кришну, говорил, река нектара течет, достаю. Говори еще больше, я готов слушать, я не устаю. И все больше и больше наслаждаюсь этим всем. Он прославляет его, Кришна говорит, у них отношения, вот этот энтузиазм, он прямо на глазах развивается. Но если ты не можешь следовать принципам бхакти-йоги, регулирующим шраванам, киртанам, тогда работай для меня. Ты можешь сражаться, но делай для меня. Это достигнешь того же результата постепенно. Этот интерес. И он дает, он облегчает еще и еще, а потом он в конце вообще говорит. Вообще говорит странную вещь. Вообще можешь все это отбросить. Просто предайся мне. Вообще ни о чем не думай. На каком-то уровне не думай. Денежные проблемы. Не думай. Предайся мне, я тебя поведу по жизни. И ты увидишь, все твои проблемы решатся одна за другой. На этом пути потери нет, Арджуна, он говорит. Потом говорит еще более странную вещь. Он говорит, даже шудры, неграмотные люди, рабочие, простые. Вайши, которые погружены только в бизнес, больше ничего не понимают, кроме этого. И женщины-домохозяйки любые могут достичь этого совершенства. Но тут Арджуна уже вообще не знает, что там. Начали с возвышенных вещей, он говорит, а на самом деле доступно даже рабочим, крестьянам, женщинам и бизнесменам, которые обычно заняты мирскими делами больше. Как, если они просто обратятся ко мне? Никакой науки другой не нужно. И вот эта квалификация обратиться к Богу, она утрачена сейчас, потому что утрачены взаимоотношения. Люди не знают, как правильно обратиться к Богу. Это нужно делать с любовью, ничего другого не привлекает его. Кто-то думает, что его привлекают наши проблемы. Сейчас, Бог, я тебе расскажу о своих проблемах, ты такого еще никогда не слышал. Шестой месяц зарплату не дают, представляешь? Нет, ты вообще можешь такое представить? Нет, ты такого не можешь представить, потому что у тебя таких проблем не бывает. Так вот послушай, как здесь тяжело выжить в этом мире. Но ему очень интересно будет эти новости узнать. У него тоже, наверное, есть интернет, он туда заглядывает, удивляется, боже, что тут происходит? Ни малейшего интереса он к этому не испытывает вообще. Но если человек с верой это произносит, может быть, это для него последняя надежда, может быть, просто никто, он не может, он в отчаянии находится, вот это отчаяние, вот эту надежду он принимает, вот и все. И он поэтому слушает эти проблемы все. Другой причины нет. Его ничего не привлекает в этом материальном мире. Он всепривлекающий. Он сам всепривлекающий, он сам ослепительный, он ярче солнечного света. Зачем? Чем ему может привлечься? Все тускло в этом мире по сравнению с ним. Но его привлекает какой-то порыв, какие-то элементы хотя бы бхакти. Вот этой бхакти сейчас нет. То, что есть у Арджуны и Кришны, это связь между ними, бхакти. И вот это причина. Причина того, что вдруг река нектара выливается из уст Кришны, но никто не понимает этого, потому что у людей нет бхакти. И вот как это Кришна мог такое вызывать к сражению, к убийству? Как он мог говорить такие вещи о себе и прочее. Люди критикуют Бхагавад-гиту, мирские. Глупцы глумятся надо мной. Кришна говорит, самой же Бхагавад-гите. Они будут глумиться, они думают, что я обычный человек. Хорошо. Соберите великих людей обычных, пускай они будут даже самые-самые великие, пусть они расскажут что-нибудь, хотя бы подобное Бхагавад-гите. За 5000 лет ни одного трактата нет выше, не существует. Как это мог рассказать обычный человек? Один ученый ко мне сказал, нет, это не так было, вообще-то не один человек рассказывал, это говорили поколения. Они накапливали это знание, накапливали, вот получилось Бхагавад-гита. Понимаете? Тогда мы сказали этому ученому. Сейчас наука как никогда продвинута, ведь вы так считаете? Он говорит, да, так считаю. Почему они не продолжат Бхагавад-гиту? Хотя бы одну шлоку, одну главу добавили бы. Довести ее до совершенства полного. Не могут. Эти сотни Бхагавад-гиту не перевели, прокомментировали, ничего не изменили в жизни людей. Запутали все на свете. Единственный комментарий Прабхупада дал, наконец все становится ясно. Кришна – верховная личность Бога. Я его частичка. Я. Не Арджуна, не только Арджуна, я тоже. Говорит, все эти живые существа мои, нет имени частички. Это сказано в Бхагавад-гите. Это нужно понимать буквальным образом. И кто набрался такой смелости сказать, что вы все слуги Кришны, Шрила Прабхупада, заявился этому миру, создал движение. Вы все слуги Кришны. И они тоже все слуги Кришны. Любое живое существо – частичка Бога, а Бог всепривлекающий. И ищет наслаждение, потому что он Пуруша. И он все это объяснял подробно, психологию жизни. Потому что это психология Бога на самом деле. Мы имеем маленькую психологию Бога. Мы маленькие боги. Вот только наша одна проблема. Мы хотим стать большими богами. Занять место Бога. Вот в этом уже заключается иллюзия майя. И поэтому Арджуна не мог принимать решение независимо от Кришны. В этом случае, хотя он и руководствовался состраданием, но он хотел принимать решение независимо от Кришны, от Бога. В этом была его ошибка. Вы знаете, что сострадание, любовь, самые все хорошие вещи без Бога обесцениваются. Ну а разве мы не имеем такой опыт? Было провозглашено любовь и братство в этой нашей стране. К чему это привело? Буквально так произошло, любовь и братство. Ничего подобного. Прямо противоположный эффект. Без связи с Богом. Это не имеет реально. Это нуль. Тот же самый нуль. Замаскированный под какую-то ценность. Без Бога люди не знают опоры и основы, точки отсчета. Что такое любовь изначальная? Что такое сострадание изначально? Что такое честность изначально? Вот эти категории изначальных понятий утрачены. Поэтому это стало относительно истиной. Знаете, честность – это вещь относительная. У вас вот свое понятие честности, а у меня другое понятие честности. Я по своим понятиям живу честно. И вы не имеете права разрушать мои понятия. Я их создал. Это мой опыт, моя жизнь, мои желания. Как сегодня мы упоминали, что даже вор, прежде чем воровать, он должен убедить, что это хорошо, то, что он делает. Он должен создать философию какую-то, оправдание иметь. Он не будет этого делать, пока убежден, что это очень плохо, человек сам по себе. Это страшно будет для него переступить эту границу. Но если он убедит себя, даст себе философию, что он ворует потому, что все воруют, например. Ну, все воруют, поэтому я тоже должен. Это хорошо, нормально. Или потому, что честно выжить невозможно, или потому, что жизнь трудна, или еще какие-то критерии, или потому, что вот бедный, есть и богатый, есть неравноправие, и вот все эти причины побуждают человека действовать правильно. Он вор, но честный человек, на самом деле. Мы, конечно, воруем, но потом мы делим все честно. Прабхупада говорил об этом. Это относительные понятия. Поэтому здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит о каких-то качествах, говорит об изначальных качествах, которые по отношению к нему он говорит, к Богу. Честность по отношению к Богу, любовь по отношению к Богу. Сострадание тоже нужно. Как божественную энергию воспринимать? Изначальный источник всего он. Каким же образом-то именно от него исходит это сострадание, это любовь от Бога? Вот понять нужно его позицию. Это называется сознание Кришны. Очень высокий уровень. И с этого уровня произносится Бхагавад-гита. Арджуну Кришна вдохновляет осознать истину выше, с изначальной точки зрения, с вечной платформы. Откуда мы все произошли? Из одного источника мы все вышли из Бога. Вот оттуда нужно взглянуть на нашу позицию сегодняшнюю. Мы увидим, что эта позиция иллюзорна, временна, ничтожна, очень слабая, неустойчива. Капля росы на лепестке лотоса дрожит. Она дрожит вот так на ветру. Вот-вот сейчас сорвется. Что это такое? Это наша жизнь с вами в этом мире. Это с позиции сознания Кришны. Как же потратить эту жизнь, готовую в любую секунду оборваться? Что же делать в этом мире? Беспокоимся. Он говорит, нужно следовать принципам бхакти-йоги, нужно научиться думать о Боге. Итак, Шрила Прабхупада, он объяснил, в каком настроении нужно изучать Бхагавад-гиту, что необходимо для этого смирение и принять ученичество, чтобы постичь Бога. Без бхакти не познается самбанда-гьяна, взаимоотношения с Богом. И только когда человек постигает эту науку самбанда гьяны, бхагавад-гиту, становится уверенным в этом, обученным хорошо, он может начать абхидею. Это практика. Вот видите, здесь собрались большинство практикующих преданных. То есть мы практикуем мантру, медитацию, образ жизни меняем. Это практика. Это называется абхидея. Почему? Потому что мы услышали бхагавад-гиту, получили некоторое понимание вещей, кто я. Все, больше ничего. Другой причины нет. Если наше знание будет устойчивым, то и практика тоже будет устойчивой. Это называется садхана-бхакти. Постоянно поддерживать в себе вот этот дух знания. Вы увидите, что если мы не будем это регулярно делать, то гуны материальной природы, они будут все это в забвение покрывать. Это наше понимание. отходи всегда на задний план. Вот как это происходит. Потом, это потом. Сейчас вот есть очень важная, необходимая вещь, которая сейчас. Это потом, это духовно, это позже. Когда-нибудь, в нужное время. Вот Прабхупада предупреждал, так не делать, это очень опасно. Так мы убьем время, убьем собственную жизнь. Ежедневно нужно практиковать сознание Кришны. Отсюда эти обеты, которые необходимо дать ученику, чтобы он не забыл, обет он должен дать. Каждый день практиковать. Вот от начала обета и до конца своих дней он должен практиковать. Памятование о Боге. Самый лучший способ помнить о Кришне — повторять его имена, Прабхупада сказал. Значит, каждый день, повторяя определенное количество святых имен Кришны, можем помнить о нем. Это как вакцина будет, защищающая нас от гун материальной природы. Вот такова практика. И очень важный фактор – это отказаться от греховной деятельности. Греховная деятельность снова нас возвращает, отбрасывает как бы на материальную платформу. Материальная платформа означает скорбь, иллюзии или радость. Арджуна скорбит – материальная платформа. Человек говорит, я грешен, и скорбит – материальная платформа. Это еще не духовная платформа. Нужно обращаться к Богу, он вам в скорби обращается. Нет. Это означает, что грех за этим стоит. Грех повергает в скорбь человека. И он может быть выглядеть духовным, религиозным, но это материальная платформа. Изначально платформа духовная, радостна. Очень радостно, Бхагавад-гита, Кришна говорит. Су-сукхам. Очень большое счастье. Су усиливает очень-очень-очень. Картум означает исполнение, дает радость. Потому что процесс нечерпаемый, чистый. Нечерпаемый, он никогда не кончится. Никогда не пресыщает. Не исчерпаете эту пхаву, это настроение. Он будет только увеличиваться. Су-сухам очень много. И означает, чистая жизнь дает этот вкус человека. Но очиститься потребуется усилия, потому что есть еще материальный вкус, который будет нас притягивать к прошлому. Память. Будут элементы борьбы. Жить без вкуса мы не можем. Нужен какой-то вкус всегда. Ежедневно нужен вкус. Вкус взаимоотношений, вкус знаний, вкус красоты. Мы должны видеть какую-то красоту. Поэтому в культуре цивилизованных людей быт человека красив, одежда человека красивая, поведение красиво, речи красивые. Этот вкус должен присутствовать в нашем поведении, в нашем внешнем виде, в нашей культуре, в нашем быту и прочее, прочее. Для этого существуют такие науки прикладные уже, как и различные искусства музыки, танца, васту-шастра, может быть, там аюрведа, чтобы быть здоровым и чистым, телесно, умственно. И таким образом эта чистота направляется как сатва, которая напоминает нам о трансцендентном уровне уже непосредственно. Близко напоминает. Но это непосредственное ощущение духовности между людьми. Но даже к этому в материальном мире не нужно привязываться. Нужно достичь конечной цели. Об этом говорится в Бхагавад-гите, что человек должен достичь конечной цели любой ценой. Как? Сражайся, лучше погибнуть в сражении. Вот такой пример. Битва, Курукшетра — это наша жизнь. Как же достичь совершенства? Сражайся за свое сознание Кришны. Любой ценой. Погибни в этом сражении и станешь героем. Достигнешь успеха. Вот любой ценой. Вот так это важно. Вот эта человеческая жизнь станет очень ценной, очень важной, если она используется вот в этом направлении. Великой жертвы ради достижения духовного счастья и ради того, чтобы помочь другим людям, человек может совершать такую жертву. Это счастье, это благо для человека. Жить ради других людей, если он уже обладает каким-то знанием, он должен жить ради других людей. Что если человек обладает полным знанием, полным сознанием Кришны, он знает, что тут делать нечего, это же материальный мир. Нужно жить в духовном мире, я житель духовного мира. Что он будет делать? Тогда он должен передавать это знание. Все, больше делать нечего в этом мире. И преданный, получив знание Бхагавад-гиты, Абхидея, они также будут проповедовать, не только совершать усилия для собственного очищения, но также будут проповедовать, объяснять смысл Бхагавад-гиты, как дал этого Прабхупада, как она есть. И каков же результат этого всего? Бхагавад-гита, следование Бхагавад-гите, разговоры о Бхагавад-гите и прайоджина. Это конечный результат. Это то, о чем Кришна говорит. Будешь жить со мной, любовью к Богу. Все, полная любовь, полная погруженность Бога. Совершенство жизни. Мы не прочитали сегодня одного стиха. Мы что-то поговорили в целом о Бхагавад-гите. В эту поездку, когда я ездил по Уралу, во многих городах организовали программы непреданные. Преданные не организовали программы. Ну, в смысле, мы были с преданными в храмах, на Махате, да, но публичные программы организовывали непреданные все. Они узнали, есть люди, которые интересуются ведами, оказывается, целые группы образовались уже в России. Целые организации существуют, такие как Аюрведа Плюс, например. Это не сознание Кришны, там люди просто работают, они распространяют какие-то препараты лекарственные, сатвичные, что-то такое они делают. Немножко связано с Аюрведой чуть-чуть, они не интересуются этим. Теперь интересуются трансцендентным знанием. Они организовывали большие публичные программы, приглашали людей, сотни-сотни человек приходят. Приятные даже палец за палец не ударили. Все делают обычные люди сейчас, организовывают. И потом звонят и говорят, типа, поезжайте в тот город, там вас ждут. Я еду туда. И в конце мы объясняем им мантру-медитацию по их требованию причем. Я вообще ничего не говорю о Харе Кришна мантре, я в костюме, то есть там, ну, в какой-то одежде, в брюках. Я ничего не говорю о какой-то религии, говорю о ведах, о том, как, что такое, что это за знание, что такое гуны, что такое карма, что такое время. То есть я Бхагавад-гиту говорю, конечно же. Почему это полезно, что такое семейная жизнь, как это применимо к семейной жизни, к воспитанию детей и все остальное. Вот почему так хорошо отказаться от всех интоксикаций, скажем, или от мясоедения, тоже все это подробно объясняется. И в ходе, конечно, этого семинара я всегда говорю, что нужно медитировать, заниматься медитацией. Есть простые формы медитации, доступные для каждого. Мантра медитации. Я продолжаю дальше говорить что-то. Потом снова говорю об этом. И люди ждут. Уже семинары все кончаются. Погодите, вы говорили о какой-то медитации постоянно причем. Но вы нам так и не дали мантра медитацию. Не становится агрессивным. Сотни людей смотрят на меня, я уже боюсь. Я говорю, ну понимаете, знаете ли, это не для всех. Я не могу так со сцены вам... Это секрет в конце концов. Поймите меня. Я не имею права на это. Они рты раскрывают и молчат, смотрят на меня. А мы хотим. Ну нет, тогда хорошо. Если вы так хотите, то мы еще один день соберемся лишний. Но уже только узким кругом. Вот кому не надо, не приходите, хорошо? Только кому очень нужно. Кто прослушал весь семинар, кто понял хоть что-то, должен, может прийти. И то будьте осторожны, не всем это понравится. Я сразу предупредил. Хорошо? Все. И всем объявили, так, не всем нужно приходить. Мы выберем сами, и на следующий день народу еще больше. В дверях, в проходах, все сидят, даешь мантру, медитацию, все, требуют. Я говорю, ну не знаю, как быть, тут столько новых людей, они семинар не слушали, что делать, что мне поставили неудобное положение, уже зал снят, ну что мне делать, сами посоветуйте. Давать или не давать мантру, медитацию? Давай мантру, медитацию, сколько можно уже? Ну хорошо, предупреждаю. Будем медитировать в конце. Сначала предупрежу. Вот дверь открыта, еще есть время выйти кое-кому. Тут уже вообще начинается в зале такой ажиотаж, знаете. Уже чуть ли не в окна люди лезут. Что ж там происходит такое? Если будете повторять мантру полчаса в день, мы говорим, ваши материальные дела пойдут сразу в гору. Все записываются, в гору идут дела. Так. Полчаса в день всего, хорошо. Но если час в день будете повторять, то тут некоторая будет проблемка. Вмешается трансцендентный вкус, собьет немножко с толку. Мы уже придумали, вообще, может быть, так не работать или работать все же. Так что подумайте, прежде чем начнете час повторять. Вот полчаса нормально, хорошо? Все записывают. Так, трансцендентный вкус какой-то там вмешается. Интересно, что такое? Но если, не дай бог, вы начнете два часа в день повторять, вот я лично 2 часа, говорю, повторяю в день. Но я вам не советую. Я уже 20 лет повторяю, я никогда не брошу уже, понимаете? Это хуже всего на свете. Это так привязывает, что потом вы просто думаете об отречении полном. Что ж это такое вообще? Я говорю, ну это так же, как на самолет. Садитесь в самолет, форсаж включается, и уже через минуту посмотрите в окно, уже земли нет, все. Вы наверху. Это 2 часа каждый день. Пишу, так, ясно все. Нужно 2 часа. Похоже, что нужно 2 часа все-таки. То есть, когда их нервы напряжены, вот так вот, знаете, и так, например, они прослушали семинар убедительный, у них уже вера появилась, отношения появились, и они начинают принимать эти вещи. И в конце говорю, так, вот теперь кто хочет, оставайтесь, и мы вместе будем медитировать сейчас, коллективную медитацию делать.
нужно будет петь или повторять вместе. И знаете, как они повторяют? Как они громко повторяют, с закрытыми глазами, как они раскачиваются, не головами стучатся друг от друга просто. С такой верой, я не знаю, преданные так не делают. У людей вот сейчас такое стремление, и хотят вот вырваться из этой западни, знаете, настолько уже надоело и все это. Потому что когда с этими людьми отдельно разговариваю, просто не приходят просто поговорить о своих проблемах, я просто не знаю, как они вообще живут в этом мире. Это все потенциальные самоубийцы. Все до единого, кто приходит ко мне. А если кто еще не пришел, просто время не пришло его. Люди обречены в этом мире на поражение. Очень сложно быть счастливым в этом мире сейчас. Причем успешные есть люди, это интеллигенция, там такие люди достаточно обеспеченные, кажется, хорошо одеты, они на машинах приезжают, все остальное, но какие у них проблемы и в семье, и в уме, и в сердце. Боже мой, там нет любви, там нет смысла, нули. И меня сбивало с толку эта публика, она так хорошо одета, они такие уверенные, видно, что они, у них есть деньги, все это есть, но потом я когда поговорил с ними, я понял, что это просто майя, это просто поверхность, это иллюзия. Им нужно знание Бхагавад-гиты, и они сами хотят вырваться это западни страдания. И так было практически в каждом городе. Представляете? Люди ищут сознание Кришны. Ждут этого всего. Я полагаю, что в Москве такая же ситуация. То есть многие люди хотят, просто не знают, что это называется сознание Кришны. После одной лекции одна женщина подошла и сказала, знаете, куда мне пойти, куда, что читать, с кем общаться, посоветуйте что-нибудь. Я говорю, вот люди, видите? Видите, как они одеты? Вот идите к ним. Нет, это же кришнаиты. Я говорю, да, ну и что? Не пойду, я стану такая же, как они. То есть они не понимают. Не боятся, потому что не понимают. Кришнаитами не хотят быть. На одной лекции я уже не выдержал, сказал, а вы знаете, что мы все кришнаиты с вами? Все просто перепугались до смерти. Все до единого, говорю, здесь собрались кришнаиты. Где? Все стали озираться по сторонам. Потому что боятся кришнаитов. Я говорю, так вы все кришнаиты. Потому что вы ищете всепрежигающего. Вы все ищете, просто вы не знаете, что это Кришна. Другой человек подошел и говорит после лекции, почему ваши люди так одеваются странно? Почему я ходят в каких-то тряпках? А я в тхоте сижу. Я сам в тхоте сижу, и он ко мне жалуется. Почему ваши люди так плохо одеваются? Я говорю, так я тоже вот... Простите, ну я. Говорит, ну про вас мы ничего не говорим, но вот про них хотим сказать. Не знаю, почему так. Вот что-то их не устраивает в ком-то. Я думаю, что если они получат знания, они под любым названием примут нас, с любой прической, любой одеждой. Они примут это. Просто получат знания трансцендентно. Ну, мое такое вот убеждение, понимание вещей. На самом деле, действительно, когда мы общаемся на духовной платформе, мы забываем, кто мы, как мы одеты. В материальном отношении мы забываем об этом. Мужчина или женщина, мы забываем об этом. У нас не беспокоят мысли, похоти или жадности, или вожделения, выгоды. Можем просто общаться свободно друг с другом на духовной платформе. Не боясь каких-то предрассудков, ошибок. Как эта любовь проявляется между людьми? Это Бхагавад-гита, она очень применима, она очень практична. Если понять, насколько она важна, Бхагавад-гита, все примут ее. Все до единого. Между всем это необходимо. Часто люди говорят, мы этого искали, мы об этом думали, просто не могли выразить словами то, что в Бхагавад-гите выражено словами, так ясно, просто так классифицировано. Люди ищут, говорят, мы так и хотели, просто мы не могли это все выразить. Вот этого мы искали. Просто слов не могли найти, и вот как-то это все классифицировать. А у вас уже готовое знание. Прабхупада Кришна сказал. И это впервые происходит после того, как Прабхупада приехал на Запад, впервые в мире, что Бхагавад-гита стала такой применимой книгой. Благодаря тому, что Прабхупада дал нам это сукрити, дал нам практику, мы вырабатываем благочестие благодаря практике и начинаем понимать, как применить трансцендентные знания в своей жизни. Но есть условия. Избегать грехов и воспевать святое имя. И разум приходит к человеку. Любой человек предназначен для самосознания. Поэтому на этом пути потерь нет, и каждый он успешен в конечном итоге человек. Каждый. В конечном итоге успешен. Рано или поздно человек достигает совершенства, встав на этот путь. Харе Кришна. Большое спасибо. Будут ли вопросы, дополнения? Пожалуйста.
что лучше исполнять свой долг даже несовершенным образом, чем чужой совершенствие. И далее говорит, что даже лучше погибнуть, исполнять свой долг, чем исполнять чужой, ибо этот путь очень опасен. Чем исполнение чужого долга опаснее даже гибели?
Исполнять чужой долг – это означает грех. Исполнять свой долг означает, ни греха нет. Не порождает греха исполнение своих обязанностей. А когда мы исполняем чужие обязанности, это грех. Есть исключение, однако. Когда речь идет о взаимозаменяемости, например, если нет какой-то части тела, то нужно заменить ее. Другие части тела эти функции заменяют, это другой вопрос. Но в общем смысле нельзя заниматься чужими делами. Так мы мешаем выполнять свои обязанности другим людям. Если мы выполняем не свой долг, а чужой долг. Мы нарушаем систему гармонии взаимоотношений в обществе людей. Это только единственная причина, по которой человек выполняет не свои обязанности. Это невежество и зависть. Престиж. Вот. Например, когда-то, я помню, я был студентом еще, и был призыв такой в студенческом мире, что нужны инженера в стране. Например. Ну так, необходимость такая была. И дали какие-то преимущества этой области развивать. Студентам дали, может быть, общежитие или там стипендию повышенную, или обещали какие-то места хорошие, должности, не знаю. И люди, руководимые уже чувством выгоды, видите, пошли туда. Целой толпой пошли студенты. Много-много стало инженеров. Затем необходимы были врачи. Я помню это так же. Сделали то же самое, повысили стипендию, что-то еще, и люди пошли туда. В итоге получилось, что у нас появилось множество неквалифицированных инженеров в обществе и врачей. Потому что люди шли туда не согласно своей природе, а из чувства выгоды и престижа. Нет и не их обязанности были, не их природа была. Ну, как я слышал пример, если вы, скажем, приходите к зубному врачу, вам нужно зуб вылечить, а там сидит автомеханик. Он одет, конечно, как зубной врач, как стоматолог, но он автомеханик на самом деле. И если вы это хорошо увидите, вы испугаетесь. Это плохо, это греховно, это так не должно быть. Это вред наносит, вы скажете. Вы сразу определите это точными словами. Это неправильно. Или врач, он должен сострадать больному, верно? Больному больно, врач должен сострадать. Но он не из желания боли лечит больного. Но вы знаете, какие есть врачи сейчас? Который наслаждается болью пациента. И когда вы это видите, вы впадаете в ужас. Это грех. Это не врач. Человек не на своем месте. У него нет этих качеств. Видите? Он вроде бы освоил профессию, он вроде какие-то навыки эти изучил, но у него качеств нет страдания. Он не может быть врачом. В истории Махабхараты Прабхупад приводит пример Дроначарию. Дроначарий был браманом, который имеет сострадание, по принципу ахимса живет. Но он сражался на поле битвы Курукшетры, выполнял долг кшатрия. Это не прославляет Дрону. Заметьте, он был сильнее всех воинов. Сильнее. Он был гуру всех воинов. Никто не мог победить. Это было невозможно. Но Дроначарья ни на одной странице Махабхараты не прославляется за это. Прославляются другие, кто сражались с ним и потерпели поражение. Почему? Потому что ни один кшатрий не убьет брамана. Он знает, это грех. Он следует своей варне, своему долгу, своей чести. И представьте, к кшатриям приходилось сражаться с Дроной. Приходилось сражаться. Не могли уклониться от битвы, что он играл роль кшатрия вдруг, стал в эту роль. Но они не могли убить Дрону. Не должны были, не имели права на это. Ну как можно прославлять Дроначарию, как кшатрия? И при этом он забыл о сострадании, присущее браману, не насилии. То есть это никак не прославляет его, хотя он сильнейший, как воин был, сильнее всех. Ведь. Так вот лучше, говорит, следовать своему долгу, чем чужому. То, что пища для одного, я для другого. Другой пример современного мира. Сейчас люди перепутали обязанности мужские и женские. Это не приносит, смотрите, несчастья никому. Это грех. Если женщина имитирует мужчину, это позор для женщины. Если мужчина имитирует женщину, это позор для мужчин. А у следует своей природе греха нет. Женщина должна быть женщина, мужчина, все прекрасно. Ведь мы можем найти примеры из истории Вьетнама. В истории Вьетнама мало таких примеров. Люди знали, они следовали своей природе. Сейчас больше отклонений.
Например, мы коснулись сейчас последнего момента мужчины и женщины. Мужчины и женщины страдают в своих взаимоотношениях, потому что требуют друг от друга что-то. Ты должен, ты должна. Мы говорили, помните об этом? Есть требовательность, желание что-то получать, получать, получать. Вот такие отношения, они разрушаются. То есть по закону насилия пытаются получать друг от друга что-то, поддерживать свои отношения. Это некоторая химса насилия. Ты должен, ты обязан, ты должен. Хочешь, не хочешь, ты должен это делать. Ты мой муж, ты моя жена и так далее, ты мой ребенок. А получать люди должны в семье все по закону любви. Это значит, что я должен. Если я люблю, я говорю, я должен. Я должен это сделать. Почему? Потому что у меня есть любовь к этим людям, к этому обществу. Вот так мы должны все получать. Поэтому найти мы себя сможем только в обществе преданных. Люди забиты с толку только потому, что они живут в мире, который работает по принципу химсы, определенного насилия. Они не могут понять свою природу. Поэтому. То есть каждый что-то друг от друга именно требует, ожидает, но сам не пытается вкладывать бескорыстно. Бескорыстно, нет, 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 нет. Мы все ожидаем. В обществе преданных мы занимаемся бескорыстным служением. Вот это очень важный момент. И здесь мы будем все получать по принципу просада, милости, любви. Само собой все придет. Просто нужно заняться служением в обществе преданных, и мы найдем себя быстро. Свою природу обнаружим. Все, нам покажут это. Когда-то кто-то скажет, иди, давай лекцию. Вот и все. Начать, что должен это делать. Все, пришло время. Преданные говорят. Раз преданные говорят, это нужно делать. Это правильно. Или преданные скажут, нет, тебе лучше лекции не давать. Иди-ка лучше почисть картошку. Очень хорошо. Они показали мне мою природу. Замечательно. Они честные. Преданные никогда не будут льстить. Они прямые. В обществе преданных мы себя найдем быстрее. А, третья, как, напомните мне. Ответил ли все-таки? Да? А, ответ был, хорошо. Зачем Богу нужно, чтобы человек проходил через свою карму, через эти законы материальной природы? Зачем Богу нужно, чтобы он испытывал определенные страдания? Человек, человек, чтобы испытывал. Это Богу не нужно совсем. Видите, в чем дело, что понять Кришну, почему он остается чистым в этом всем, почему-то вне его как бы желаний, в то же время по его воле все же происходит, как вы сказали. Нужно понять одну вещь, что существует только ананда, блаженство. Других чувств не существует, страданий нет. Вы удивлены? Вы думаете, что я что-то придумываю, сейчас запутаю мозги? Нет, нет. Страдания существуют только, когда человек отождествляется с материей. Все. Те чувства боли, которые мы испытываем в материальном теле, это извращенная ананда. Это та же ананда, это та же блаженство. В извращенном виде просто. В искаженном виде. Так скажем. Боль — это искаженное блаженство в материи. Вещь какая-то может быть, как же пример привести? Вещь может быть приятной в изначальном виде. Но в трансферированном виде она может быть неприятной, та же самая энергия. Я думаю, такие примеры можно найти в физике. В физике, в явлениях природы. Другими словами, например, мы знаем, что существуют различные типы тел. В этом теле, скажем, неприятно долго находиться в огне. Знаем это. Очень неприятно долго в огне. А в огненном теле очень, очень приятно находиться в огне. Так что же это, приятно или неприятно вообще огонь? в зависимости от ваших типа тела. Здесь есть элементы воды, которые не сочетаются с огнем. Вот и все. Это называется боль. Это не боль, это искаженное восприятие какого-то вкуса. Это немножко понятно, я объясню. Изначально есть только ананда, сат-чит-ананда, больше ничего нет. В материальном мире это все трансформируется, искажается. То, что мы называем страдания, боль, скорбь, эти все недостатки, это все трансформация высшей энергии, которая здесь уже нежелана для нас, мы не хотим боли. Но в высшем смысле боль. Боль приводит человека к счастью, к ананде. Правильно? Нет? Боль, она может защищать нас от разрушения тела, допустим. Как боль? Если бы это было приятно сидеть в огне, вы бы сгорели бы все заживо. Здесь это как самозащита. Элемент боли существует. Сам же принцип боли существует для наказания живого существа. Ну, вы наказываете ребенка? Наказываете, конечно. Это же больно. Да, но вы знаете, это хорошо. Материальный мир имеет две причины. Первая причина – это то, что живое существо хочет наслаждаться независимо от Бога. Бога нет. Все, я тут сам по себе независим. Это материальный мир. Второе назначение материального мира – вернуть живое существо к Богу. Как? Страдания. Неудобства постоянные какие-то. Неудовлетворенность постоянная. Всегда сопровождает нас. Это другой смысл этого творения. Значит, одна сторона, то, что мы можем здесь наслаждаться независимо от Бога, делать то, что мы хотим. И другая сторона, что мы должны вернуться к Богу. Две задачи. Заметьте, те, кто использовал все ресурсы чувственных наслаждений, начинают задумываться о Боге в этом мире. Когда жизнь уже исчерпана, начинает задумываться о Боге. Это связано. Богу это не нужно, это нужно человеку. Та душа, которая пришла наслаждаться в этот мир, она сделала неправильный выбор. Но устройство этого мира таково, чтобы живое существо ушло отсюда добровольно, получив опыт страданий. А духовный мир изначально уже существует, нужно просто пойти туда, там остаться, все. Там нет боли. Нет, смерти. Да, в этой жизни многие преданные достигнут этого уровня, по милости Господа Читания. Это невозможно как-то нашими усилиями сейчас, но поскольку мы попали под эту вот амнистию, милость, сострадание, это становится доступно, возможным. Реальный шанс. Все же Прабхупада говорит, что изменить природу можно человека. Если строго следовать наставлению духовного учителя, то в этой же жизни можно изменить свою природу, возвыситься. Природа живого существа описывается как пуруша. Это слово означает, что мы ищем наслаждений. И вот эта способность наслаждаться на разные людей, отсюда разные природы. Например, брахман наслаждается знаниями. Накоплением знаний. Кшатри наслаждается увеличением власти. Вайши наслаждается увеличением денег. Шудра увеличением славы. Прославляется его труд. Это называется пуруша, отсюда исходит природа. Вот как я хочу наслаждаться, вот такая у меня природа. Шудра, вайши, кшатри, брахман, верно? Она определяет мою природу. Мой вкус жизни, мои наслаждения. Но что же Прабхупада здесь имеет в виду? Что следуя духовному учителю, мы меняем свою природу. Брахман, кшатри, вайши и шудра
начинают действовать для удовлетворения Кришны. Вот что это означает. Все они становятся браманами, хотя выполняют разные обязанности. Шудры выполняют обязанности шудры, вайши, кшатрикшаны, браманы. Но для Кришны это уже браманическое сознание. Природа изменена. Все. Он не хочет наслаждаться независимо от Кришны. Это главный момент. Это называется вайшнав. Ни браман, ни кшатрий, ни вайши, ни шудра. Нельзя выкласть таким образом. Вайшнав. Живет ради удовлетворения Кришны. Все. Это чистая природа. Автоматически он браман. Хотя может работать как шудра внешне. Или как вайши. Вид деятельности сохраняется, как правило, даже вот это рождение Харидаса Такура, помните, он оставался, как бы сохранял свое поведение в обществе людей социально, как из низшей касты. Он сохранял, хотя он принадлежал к парамахамсам. Господу Чайтанье нравилось его смирение. Да, человек из смирения и ради примера должен сохранять, иначе это породит гордость. Я преданный, не должен теперь мыть полы. Я теперь мантру повторяю. И в трамвае платить не должен деньги тоже. Я вайшнав вообще. Я вообще могу ходить куда хочу. Я преданный Бога. Какое имеете право мне вообще останавливать где-то? Такие мысли не навещают при начинающих преданных. Это породит высокомерие. Нет, мы сохраняем социальный статус свой смиренно тоже. Шудра, я шудра, хорошо, я не буду претендовать. Но я служу Кришне. В чем разница? Прабхупада говорит. Дворник служит Кришне, и царь служит Кришне. В чем разница? Результат один и тот же. И тот преданный. Просто они по-разному это делают, но они одинаково преданные. Еще неизвестно, кто больше преданный может. Вот эта природа, она изменится. Иначе это было бы непрактично, если в нашем движении, представьте, все стали преданными, и все браманы. Никто не будет работать. И меняют свою природу все. Тогда нужно варнашрама все равно. Тогда некоторые браманы должны действовать как шудры, другие браманы действуют как кшатри, как вайшнавы. Все равно они должны с этим сознанием действовать согласно тому природному рождению, способность, которую имеют. Это вопрос смирения, отсутствия зависти. Не важно, какой варне человек принадлежит. Важно, что он предан. Да, нужно повысить культуру в обществе. Это важная цель. Если мы просто хотим переустановить культуру, это несправедливо будет. Не нужно переустанавливать культуру на индийскую, так сказать, здесь, в России. Это совершенно неуместно. Но что важно? Важно установить отношения между мужчинами и женщинами в обществе. Вся культура в этом заключается. Это ключевой момент. Общество управляется именно таким путем. То есть не случайно все, что мы сейчас видим вокруг, происходит не случайно. Вы посмотрите, причина во взаимоотношениях. Меняются отношения мужчины и женщины. Меняется все вокруг сразу же постепенно. Вот это знание передается в Бхагавад-гите тоже. Как? Главная движущая сила в этом мире – что? Вожделение. Вожделение регулируется отношениями между двумя полами. Праведный царь знает это хорошо. Как регулировать отношения так, чтобы люди были цивилизованными и развивались духовно. Вот и все, что нужно знать. И религия любая очистится. Какая бы она ни была, как она ни называлась, все очистится. Это ведическое знание, это центральный момент. Другие практики. Другие практики, те, кто любые практики, которые способствуют возвышению духовного человека, должны оставаться. Как лестница. Ступени не нужно все эти разрушать, они должны существовать. Единая лестница должна быть. Но мы должны знать, куда эта лестница идет, из чего начинается цель. Цель должна быть установлена в обществе, любовь к Богу.
Тогда не будет никаких противоречий. Все люди будут знать, что мы идем к одной цели. На разных ступенях находимся. Если кто-то уже обрел любовь к Богу, например, он не будет себя называть ни русским, ни американцем, ни индуистом, ни мужчиной, ни женщиной. На этом уровне нет таких понятий материальных. И люди должны знать, что этот человек находится наверху лестницы. Не завидовать ему. Не преследовать его. Это образование. Тогда будет все в порядке. Тогда всем найдется место определенное. Но если даже религиозные люди будут преследовать трансценденталистов, у нас не будет развития в обществе никогда. Это великое оскорбление. Ни одна религия, мы тоже, не должны претендовать на мировое господство. Нужно оставить все эти идеи. Нужно развивать свою любовь к Богу. Это принесет пользу. Нужно смотреть на практическую сторону. Вайшнав — это тот, кто живет в чистоте. Он не ест мясо, не принимает интоксикации. Вот это и возмущает родственников. Не потому, что он вайшнав, а потому, что он образ жизни изменил. Если бы он образ жизни не изменил, будь ты хоть кем. Хоть вайшнав, хоть не вайшнав, хоть тем. Ты все равно вместе с нами ешь одно и то же, и пьешь одно и то же, и куришь одно и то же, и ругаешься, и все остальное. Ты поддерживаешь нашу культуру. Но если я не поддерживаю эту культуру, потому что она ниже, а стандарты чистоты у меня выше, и люди недовольны, они неправы. Потому что этот уровень чистоты выше, они не должны преследовать то, что выше. Они ошибку совершают серьезно. Это тоже зависть. Да-да, вот для этого нужно давать вот это практическое образование. Не религиозное, не потому, что я стал кришнаитом, или не потому, что Бог сказал так, а нужно людям объяснить на их уровне научно, почему, что такое чистота, и почему, скажем, плохо есть мясо, или почему делать плохо принимать интоксикацию и так далее. Это образование. Вот так можно это объяснить. Делайте не в религии, а в науке. Постепенно, постепенно что-то происходит. Это как движение змеи. Сначала как раз нас звали в институты и школы. С этого начиналось, у нас призывали туда. Но позже, когда образовалось много конфессий, некоторые были не согласны, почему вот вы Кришну это приглашаете, а вот тех не приглашаете, и вот начались такие междоусобицы. Тогда для всех закрыли эту возможность. Как бы светское общество решило равноправно так отнестись к этому демократично. И сейчас запрещено вообще говорить какое-то религиозное знание давать в учебных заведениях. Запрещается это делать. Да, но оно все равно связано как-то с религией, опасаются люди этого. Поэтому мы должны как бы идти навстречу. И что мы делаем? Мы все равно очень много программ проводим среди студентов, ученых. В школы, правда, сознательно не иду. Хотя приглашаю тоже в школу, но сейчас я не иду по одной причине, по некоторой причине. К студентам идем. Но мы не говорим о религии ничего. Мы говорим о трансцендентном знании. У них не должно быть в голове, что это религиозная какая-то пропаганда. Тогда все хорошо будет, нормально. Это уже происходит, да? Мистик кто? О ком речь идет? А, в какой-то лекции мы говорили об этом, да. Что он мистик. А, то есть как мы ориентируемся в том, кто является воплощением, кто просто мистиком? А есть критерии. Саду, шастры, гуру. Три критерия, по которым можно определить, что правильно, что неправильно. Значит, гуру должен сказать, саду должны подтвердить святые, многие, все, и священное писание. Если кого-то объявляют Богом в этом мире, мы должны обратиться сразу же к гуру, к саду и шастрам. Там все есть. Там все есть о воплощении Бога. Когда приходит, зачем и прочее, прочее, прочее. Это как бы тоже предопределено. Это не секрет, когда приходит Кришна. И, как, и какую миссию будет выполнять, и зачем он придет. Аватары. В Ведах есть, да. Гуру знает хорошо это. Садху знают все это хорошо. Кто живут с этой, с ведами, знают это хорошо. Поэтому их нельзя сбить с толку. Тенденция объявлять Богом людей всегда существует. Всегда нужно быть внимательным по отношению. В Индии много очень аватар сейчас. Здесь меньше аватар, но на многих программах публичных, где есть много новых людей, очень часто ко мне подходят Иисусы Христы. Я не шучу. Они представляются так, во всяком случае. То есть я Иисус Христос, то есть он знакомится со мной. Все. Я говорю, о, очень, очень приятно. Я уже привык к этому, я уже знаю, что тут нельзя противоречить, нельзя задевать человека, потому что он убежден в этом на самом деле. И так часто бывает, очень много знаю Иисусов. Был слет Иисусов Христов в Канаде, я слышал однажды. Несколько сот собралось, но они не могли выяснить, кто изначальный. Есть воплощение Лакшми Нараяна в Узбекистане. Я недавно оттуда. Это муж и жена, узбеки. Лакшми Нараяна, все, они что-то прочитали в Ведах, все, воплощение. Что-то проповедуют. Есть воплощение Баларамы на Кавказе. Балаян. Фамилия его. Но теперь он уже отказался, что он Баларам, он сказал, что Бхактивинода-кур. Но сама тенденция ведь есть. Потом в России тоже есть Иисус Христос один известный, я не скажу, кто вы, так знаете. То есть такая тенденция есть. Такой мистик был во времена Бхактивинода-кура. Он себя выдавал за Бога. И он на самом деле понимал мысли, имя человека называл, не оглядываясь даже. Он сразу определял, кто и зачем пришел, все остальное. Такие ситхи были, представьте, он мог страх вызвать у человека, все что, управлял людьми. Так что деревни посылали к нему своих дочерей, молодых, юных жен, на Раса-лилу по ночам. Танцевал с женщинами, с чужими. Потому что он говорит, я Кришна. Кришна это делает. Моя лила. Высшее проявление моего сострадания, любви и все остальное. Бхактивинода-кур разоблачил его. У меня есть целая история об этом. Как он разоблачил его. Тот, кто стрелял в Махатму Ганди в упор, на суде сказал, я воплощение Кришны, я пришел восстановить принцип религии. Я имею право убивать кого-то, кого-то благословлять. Я сам верховный. И комиссии нужно было рассмотреть этот вопрос и выяснять, соответствует ли это шастрам, на самом деле это воплощение. Это не что-то необычное в этом мире, и всегда будет такая тенденция. Стать Богом – это очень престижно, привлекательно. Поэтому будьте внимательны. Если человек может проверить какие-то ситхи, будьте осторожны, называя его Богом. Есть много мистиков. Вот вы плывете в лодке по реке в Индии, переправляетесь на другую сторону Ганги, например, а рядом человек догоняет вас пешком. Пешком по воде идет. Вот один мистик зарабатывал деньги таким образом. Подходил к лодкам и собирал пожертвования. Видите, я вот показываю им этот трюк, а вы дайте мне денег. И люди платят ему деньги. А в чем разница? Мы на лодке переправляемся, ты так переправляешься, разницы никакой нет, один сказал. Смутил его сильно. И является ли он Богом, если он просто ходит по воде? Потому что Иисус тоже ходил по воде. Может быть, они одинаковые? Люди могут сбиться с толку. На том основании, что кто-то ходит по воде, думает, может, это Бог сам пришел или какая-то аватара. Да нет, это можно научиться. Ходить по воде. Люди по углям ходят по воде. И не только не ходят, боже мой. Они все вокруг истоптали, исходили. Они теперь в Антарктиду пошли, и там лазят по скалам, там скалы какие-то обнаружили. Почему? Там нога человека не ступала, оказывается. Вот они, представьте, сколько энергии должно долететь до Антарктиды, в это адское место, минус 60, и там еще залезть на какую-то скалу. И флаг первый снять какой-то американский, например, все, вот, престиж. Им нужно вот это величие достигать любым путем. Это одна из возможностей прославиться в этом мире, вот усвоить Бхагавад-гиту и потом говорить как Кришна. Все.
Я Кришна. А докажите, попробуйте. А, у вас глаз нет, вы не видите ничего. Что я Кришна? А я только раскроюсь тому, кому хочу. Вы не видите, я вам не раскрываюсь на самом деле. И люди, как они, сбьются с толку. Один человек все время объявил себя здесь Богом. Он был сначала в сознании Кришны. Он недавно вышел из тюрьмы вместе со своей женой. Я не буду говорить, кто это. Хотя это был Кривоногов. Я помню его хорошо очень. Но он объявил себя Богом. На самом деле, он себя объявил Иоанном Крестителем, что-то вроде этого. Иоанн с вами его было имя. Там Мария Деви Христос была еще, его жена. Это целое движение создали они. В каждом городе деревни знали их имена. Все было обклеено, все столбы, все дома, фотографиями. Вы же знаете, это история такая. Вот такова тенденция существует. Но потом это все, майя, это все иллюзия, мыльные пузыри. Это главная причина, почему люди в Кали-Югу не прогрессируют, даже изучая Священное Писание. Они не служат Богу. Они хотят занять место Бога, изучая, получая духовные знания. Не нужно интересоваться господством, мистическими ситхами, как управлять людьми, как достичь славы, как достичь престижа. Надо нам, на сундарим, Господь Читанин говорит, не надо ничего, не надо последователей, не надо богатства, красивых женщин, ничего. Нужно, хочу служить тебе, жизнь за жизнью. Это прогресс. А остальное это просто сумасшедший дом. В сумасшедшем доме там же есть Наполеон и Гитлер, кого только не увидите. В роль человек может войти, это естественно. Воображение есть, какие-то еще стимулы. Может сам поверить в это. Поэтому утверждается Писание, Бог один, все. Один Бог. Три главы прочитал, ничего не понял. Но как же он набрался терпения три главы прочитать Бхагавад-гиты? На самом деле Бхагавад-гиту трудно понять, это верно. Вообще ее сравнивают с твердой пищей, которую нужно пережевывать, прежде чем почувствовать вкус. Трудная книга. Высокий уровень, сжатая информация очень. Поэтому читать нужно так Священное Писание. Открываем и читаем. Если что-то не понимаю, я не должен читать дальше. Нужно пойти и спросить, что это означает. Потом читать дальше. Все, будет просто нектар. Сейчас об Иисусе Христе практически ничего не известно. Осталось 4 Евангелия. Какие-то еще намеки. Но на самом деле, как вы представляете, Иисус был в центре внимания Иерусалима, Израиля. И осталось всего 4 Евангелия? Неправда. Было сотни книг. Они были уничтожены.
позже. Поскольку нужно было утвердить концепцию его божественности исключительно, больше ничего. Но было сотни книг, которые описывали, в самом Евангелии говорится, что описать все его деяния невозможно, не хватит никаких томов книг. То есть люди, они передавали, помнили это все, описывали, было, потом это было уничтожено. Поэтому сейчас никто не понимает Иисуса Христа. Пока вы не поймете с точки зрения веры, что такое гуру-татва. Как только поймете гуру-тату, сразу откроется, что такое, кто такой был Иисус Христос. Поэтому если люди фанатично настроены таким образом, трудно, трудно беседовать. У них нет знаний. У них вот есть эта вера, что он Бог, но кто такой Бог, почему он Бог, и не могут объяснить. Они приверженцы религии, называется, не пытаются понять Бога. Таких людей обычно не нужно беспокоить даже. Нужно сказать, о, замечательно, Иисус, Боже мой, это наш гуру. Наш, на самом деле так. Вы следуете Иисусу, это здорово. Но если не следуете, вы грешники, вы должны следовать Иисусу. Служить Кришне можно где угодно и когда угодно, но будьте внимательны к традициям, к людям. Я однажды пошел по неопытности, помню, я начал книги распространять в Санкт-Петербурге, я подумал, так, куда лучше пойти книги распространять духовные? Ну, конечно, нужно пойти в церкви, там все духовные люди, все сразу все поймут. И я пошел в Преображенскую церковь в Санкт-Петербурге действующую и стал там громко показывать, проповедовать людям от чистого сердца, Бхагавад-гита, то есть все в порядке. Меня там чуть не убили сразу же. Но священник купил книгу. Главный священник. Ему доложили, он где-то был там внизу. И он так сделал. Он сам не вышел даже ко мне. Он сказал, принесите мне Бхагавад-гиту и дал, вернул деньги через кого-то. Вот таким образом привел Бхагавад-гиту. Но с тех пор я уже знал, что нельзя вмешиваться в чужие традиции. Нельзя. Это не тактично. Беспокоятся люди. Они могут не понимать, что вы тут вообще делаете. Вы, значит, прозелитизм вы. Это тоже неправильно. Но на самом деле они тоже служат Кришне в храмах своих. Через Иисуса Христа кому они служат? Конечно, Кришне. Ну пусть по-другому называется именно Бог-то один. То есть традиции нужно сохранить. Такова идея. Христианство, мусульманство, иудаизм, их нужно сохранить. Нельзя их устранять. Если присутствие, скажем, какого-то высшего знания, нельзя устранять другие. Просто они очистятся. О чем сейчас говорят продвинутые христиане, одни из лидеров? Они говорят о том же самом, они говорят о регулирующих принципах, делают передачи. Они говорят что то же самое. Они приходят к чистоте, к тем же самым моментам. Это все ведическая культура распространяется. И тогда мы видим, что плохого в христианстве, если не то, следует регулирующим принципам. Просто молятся по-своему, но... Я знаю человека, который уже 20 лет повторяет Иисусову молитву. Потрясающий человек. Потому что он практикует. Большого уж такого отличия не вижу между преданными и такими людьми, кто следует. И он начинает интересоваться Богом, естественно, там, а Кришне тоже это все он начинает воспринимать хорошо. Но он в своей традиции находится при этом. Постепенно мира будет больше, когда знания распространятся, будет и осознаваться, мира будет больше и понимания между людьми. А Россия, она, безусловно, примет сознание Кришны, уже принимает. Я тоже не слышал об этом. Но если вы слышали, может быть, это авторитет над кого-то исходит. Почему не попасть в Бхагавад-гите в Египет? Это возможно, в принципе. Это вполне возможно. Это может быть. Кто-то мог привезти это туда и хранить в пирамиде. Не распространять и хранить в тайне, потому что знание было секретное. Люди могли интересоваться этим в тайне, изучать, без гуру, например, пытаясь понять. Так же это возможно. Где угодно может быть Бхагавад-гита. В этом смысле слова. Но нас не интересует его происхождение чисто физическое, как книги. Нас интересует содержание Бхагавад-гиты. Так мы определяем ее истинность по содержанию. испытывают боли, не приходят к Богу, тем, значит, еще больше боли будет. До ада человек может дойти, говорит собака. А это ложное эго, это сила ложного эго также есть. Есть люди очень сильные в своих стремлениях. Но они не сразу поворачиваются к Богу. При первой же боли они не сразу бегут к Богу. Не сразу. Они сильнее. Есть сильные демоны. Есть описание ада. Может быть, это было описано, я не помню, как произведение называется, известное. Описание ада, где также был Одиссей, в аду оказался, помните? Кто-то из таких вот греческих героев, гордый, который бросал вызов Зевсу, там, знаете, он такой был человек, он спорил с богами, оказался в аду за какие-то свои грешения. Но даже там он продолжал бросать вызов Зевсу. Стоял в огне, на него падал тоже раскаленное это пламя, все возможное, муки были, страдания. Он стоял вот так вот, он терпел и кричал: «Я тебя все равно не боюсь, Зевс». Что с этим делать? Продолжать страдания, пока разум не придет. Но также люди действуют. Если человек преступник, его снова в тюрьму, снова пока какой-то, либо он не умрет, либо не осознает. Наказание будет продолжаться, значит. Это материальное существование продолжается, пока человек не научится смирению, почтению, духовной культуре, знания. Так и будет продолжаться все. Так и будет. Но в какой-то момент человек все же подумает: зачем мне это все? Я хочу счастья. Это же наша природа. Он задумается об этом. Да, конечно. Но в наиболее полной степени любовь к Богу подразумевает, что мы знаем, имеем знание о том, что такое любовь к Богу, как она проявляется в тонкости, в деталях. Там, где больше знания, любовь больше может проявиться. Например, есть любовь к Богу абстрактная, имперсональная. Вот есть нечто, я люблю это все. Все люблю одновременно. Такая любовь существует, не конкретная. Это скорее еще не любовь, но некоторые преддверия. Шанти, скорее покой, какое-то равное отношение ко всем. Это еще не называется бхакти или премой. Но люди могут назвать это уже какой-то любовью, поскольку мы равно ко всем хорошо относимся. Но вообще, когда мы говорим слово «любовь», она очень конкретна. Мы же не можем так сказать: «Я влюбился и женюсь». Она спрашивает: «А в кого влюбился? На ком женишься?» «Не знаю еще. Просто чувствую, что уже влюбился и, наверное, скоро женюсь». Люди ведь будут смеяться. Нет, это шутка. Если ты влюбился, нужно конкретно показать, в кого ты влюбился. Тогда мы примем это. Любовь очень конкретная. Потом в полной мере это описывается в ведах, любовь к Богу, где очень конкретно пишется форма Кришны, имя Кришны, окружение Кришны, одеяние Кришны, все близкое окружение. Потом вот тут любовь проявляется более в полной степени. Любить можно, представьте, каждую деталь тела Кришны. Такое разнообразие, такая глубина, такие возможности любви открываются. Описываются пропорции его лица, тела, как он устроен, цвет его, его нежность, его характер, его знания, сила, могущество. Много-много вещей описывается. И вот человек влюбляется постепенно, изучает все. Уже конкретно. Возникает привязанность к образу Кришны в сердце, к изображению Кришны. Очень конкретная вещь. Поэтому в полной степени любовь, она описывается вот таким научным образом именно в ведах. В других писаниях также есть элементы любви к Богу, иначе бы не существовало никаких писаний вообще без любви. Любовь должна быть. Но больше упор делается сейчас на любовь к ближнему в религии. Любовь к Богу понятна. Что? Что значит понятно? Понятно, что нужно следовать его закону. Вот так любовь можно еще понять. Это тоже понятие любви, первое. Если ты любишь отца, слушай его. Вот, я слушаю отца, значит, я люблю его, все. Уже это любовь. А теперь возлюби ближнего. Вот на это упор делается основной. Все, вот этого достаточно уже. Но есть понятие еще более высокие, более конкретные. Любовь безгранична. Вриндаван – безграничное проявление любви. Представьте, это целая галока Вриндавана, безграничная планета Кришны. Это все проявление любви, безграничных разнообразий, эмоций, пхав, форм жизни, окружающих Кришну. Это все эманация бхакти. Все там есть. Прямо живая према бхакти. Там нет мертвой материи вообще.
Там земля дороже, чем наш дух, ценнее, по которой ходят живые существа. Это все проявление любви. Если есть любовь, она говорится в том, что нам интересно за детали, еще более подробно. Это никогда не кончится. Безгранично. Окружение Кришны, сам Кришна. Видите, любовь требует развития. Любовь — это как живое существо, оно не живет в неволе, в рамках каких-то догм. Но развивается, поэтому религия должна быть в развитии тоже. Отношение с Богом в развитии находиться. Не так, что я не знаю и знать не хочу. Мне нужно с грехами просто рассчитаться и все. Именно поэтому Прабхупада дал это знание. В основном повторяет те же самые истины, что говорил Иисус и предыдущие, так сказать, ачарьи, пророки в мире, мировой религии. Но он открыл детали этой науки, сокровеннейшие детали, которые скрывались по тем или иным причинам. Многое, что ему сказать, всего не вместить, им было сказано, например. По тем или иным причинам не все было сказано до конца. Но принцип был сказан всегда. Любовь к Богу, да. Но ведь люди даже не спросили, кто такой Бог. Вот представьте, вы можете говорить о любви к Богу, а люди даже не спросят, а кто такой Бог? Тогда о чем вы будете говорить? Любить ближнего. Нужно применить любовь, верно же? Иначе она не будет, не приживется нигде. Нужно применить ее. Значит, от любви к ближнему можете постепенно заинтересоваться какими-то другими вещами. То есть есть развитие, должно быть развитие. Но главная эта цель — именно обрести любовь к Богу, вечное отношение с Ним. Здесь колоссальные возможности. То, что это ведическая литература, ачарьи, колоссальные возможности для этого. Имперсональные. Имперсональная концепция является основой века Кали, в которой мы живем сейчас. Наиболее привлекательна эта концепция. Потому что имперсональная концепция возвеличивает самого человека до уровня Бога. Вы сливаетесь с Богом и становитесь Богом. Вот эта концепция наиболее привлекательна в век Кали. Самое привлекательное, самое высшее, что человек может думать в век Кали сам по себе, это стать Богом. Вот эта философия распространяется очень широко. Основа ее, на самом деле, изначально дал Шанкарачарья. Для того, чтобы ускорить развитие Кали-юги и увеличить население. Она проповедует вседозволенность в конечном итоге. Потому что если я Бог в конечном итоге, то все остальное — условность. Можно, нельзя, плохо, хорошо. Ко мне уже неприменимо, понимаете? Если я осознал себя Богом, ко мне это уже нельзя применять. И она дает возможность людям действовать безнаказанно и вседозволенно. Все эти нарушения законов Бога, законов государства, все основаны на концепции своей непогрешимости и безнаказанности, что я есть Бог в конечном итоге, могу делать все, что захочу. Вот такая концепция находит в уме людей, она очень опасна на самом деле. Имперсональная концепция наиболее распространена. Если мы победим имперсонализм, мы повернем Кали-югу вспять. Прабхупада сделал это, он разбил имперсонализм в своих книгах. Кали-юга остановится. Это главное питание Кали-юги, персональная концепция — стань Богом. Никого не слушай в конечном итоге, делай все, что хочешь. Это как бы естественное мышление, ход мыслителей. Скажем, если есть различные концепции, но они же говорят об одном и том же. Почему бы ему всех не признать равенство и правильность? Кажется, логичный вывод, верно же? Но не практичный. В том смысле, как это приложить на практике? Например, один человек построил храм в одном городе, в столичном. Храм всех конфессий мира. В одном здании там есть все. Для иудеев, для мусульман, все там необходимо, все атрибуты, все. Приходите, пожалуйста, туда, общайтесь, молитесь каждый по-своему. Все, вы делаете одно, это служите Богу. Никто не приходит. Ну, представляете, кришны придут, спеют киртан, и все. Как там будет мусульманин молиться? Как там христианин будет плакать, раскаяться в своих грехах, если там будут песни и пляски? Все в разном настроении, видите, люди находятся. То есть нужны традиции, нужно охранять их, потому что это разные традиции, разные настроения, разные места, время, обстоятельства. Не мешать людям выбираться из своей среды, из своей среды. Поэтому эта как бы концепция, с одной стороны, логична, но она неприменима на практике. Что же мы будем практиковать, если мы признаем, что все правы? Что мы будем носить, какие одежды? Христианский крест, челму, как у мусульман, четкие, как у кришнаитов. И тогда вообще люди вообще собьются с толку, вообще запутаются. Что и что. Это умственная именно, умственная платформа, это вывод такой не очень практичный, ошибочный тоже. Поэтому недостаток логики именно. Видите? Вот у козы есть соски, можно взять молоко. А и на шее тоже у козы такие же выросты могут быть, видите? И мы будем одинаково смотреть. О, это очень похоже. Значит, можно с шеи выдать молоко. Нет, молока там нет. Уже логика, видите, может привести нас также к ошибке. Поэтому принцип практичность. Если быть практичным, мы должны знать, что есть первый класс, второй класс, третий класс, нужно сохранить все это. Нельзя смешивать все в один класс. Кто-то учит букварь, кто-то уже пишет, так сказать, поэмы. Прабхупаде сказали, вы знаете, что ученые, они на собственном опыте науку продвигают. На собственном опыте. Но говорит, а что, если у меня другой опыт? А что, если у них какой-то лягушачий опыт? А вдруг я кит? Они же будут мерить все своим колодцем, а мне нужен океан? То есть, видите, даже полагаясь на опыт личный, неправильно, нужно полагаться на принцип практичности. Если кит... Иди в океан. Лягушка в колодце. Есть разные уровни. И я говорю, мы повторяем эту мысль, что важный момент именно избавиться от зависти. Это главный порог. И именно зависть не позволяет быть людям другими, не такими, как я. Мыслить не так, как я, не позволяет. Зависть. Почему он мыслит не так, как я? Почему он не такой, как я? Почему он не православный, или почему он не католик, почему он не кришнаит? Почему? Кто-то женщина, мужчина. Давайте не будем этих различий. Все одинаково. Это все элементы зависти. Вот эта вещь объединит людей. Именно отсутствие зависти она объединит людей. И знания. Что касается хатха-йоги, это авторитетный процесс полностью. Описывается в ведах. Довольно подробно, с примерами там есть какие-то разделы. Не знаю, насколько они сейчас переведены, хорошо и прокомментированы, потому что практика считается векали утраченная, если говорить строго об этом. Не рекомендована векали для всех людей. Хатха-йогой нужно очень осторожно практиковать, особенно кундалини. У меня два друга кончили плохо из-за кундалини. Два. Один сошел с ума полностью. Такие есть примеры. Нужно быть осторожным, и практика сложная. Легче и лучше повторять Харе Кришна векали. Рекомендован этот путь. Тексты веты, я не думаю, что они все переведены на русский язык полностью, потому что многие непонятные, неприложимые. Многие не вызывают интереса какого-то особого. Но какие-то основные вещи, мне кажется, переведены на русский язык в академическом переводе, то, что мы встречали. Не думаю, что все веды переведены, они огромные, не изучены до конца.
Хатха-йога, ее можно применять как элемент практики. Элемент, скажем, использовать для определенных целей. Хатха-йогу хорошо. Многие преданные практикуют асаны, скажем, пранаяму. Но что говорят великие авторитеты относительно хатха-йоги, вот этой йоги, искусственной, то, что Кришна говорит и в Бхагавад-гите об этой йоге, медитационная йога, она искусственно контролирует ум путем бездействия, удержания вот этих энергий чувствительных, удержания. Есть недостаток в том, что в какой-то момент чувства вырвутся все равно на свободу. Есть большой риск падения, огромный. Пример Свишвамитры говорит об этом, другими мистиками, йогами. Успешно это практиковалось в сати-йогу, когда был огромный запас времени жизни у человека, огромный. Мог медитировать десятки тысяч лет, на самом деле, в медитации находиться. Сейчас мы так мало живем, очень мало шансов при помощи такого процесса подняться до конца. Но поправить здоровье можно существенно очень. Ум успокоить можно такими методами, пранаямой тоже. Вспомогательные методы, косвенные, хорошо. Все, что нам поможет лучше слушать Хари Кришна Махамантру, замечательно будет помогать. Это можно принять. Да? Любовь к миру, она зависит от любви к личности. Вы любите Москву, может быть, кто-то, потому что здесь живут дорогие люди. По этой причине. Или напоминает Москва о тех дорогих отношениях, которые были в прошлом, например. Это связано обязательно с личностью. Если есть любовь к Богу, мы везде будем видеть как бы его присутствие, его отражение в этом мире. Это же его мир. Естественно, мир будет дорог нам также. Потому что мир Кришны, его энергия, его творение. Это связано с личностью. Hare Krishna. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.